Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Евгений Стрельчик и отец Глеб Якунин. Евгений Стрельчик – журналист, литератор. В историю современной русской церкви вошел в начале 90-х годов, издавал первые выпуски Московского церковного вестника «Внутри вечерки».
Да, совершенно.
Сейчас это уже независимая такая замечательная газета. Отца Глеба Якунина представлять не надо, и наша передача, разумеется, посвящена памяти святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Вечная ему память. И если передача называется «С христианской точки зрения», то я думаю, здесь, собственно, можно говорить обо всем. Наверное, я бы даже сказал так. Христианское отношение к смерти, его ведь в чем особенность? Для нас смерть — это не госпожа, это не конец, это не уход куда-то в пустоту, серость, как для язычников, безжизненность. А для нас смерть — это служанка, которая проводит нас, наконец, к нашему настоящему хозяину. В этом смысле языческое поверье, что о мертвых нельзя говорить плохо, оно не для христиан писано. Это язычники боялись, что дух мертвого придет и будет гадить. И христианская тогда позиция такая. Конечно, это не означает, что мы вот сейчас будем плохо говорить, стараться, чтобы показать, что мы не язычники. Попытаться подвести какой-то все-таки, наверное, итог. Потому что, вот как говорили в старину, на Афоне, да и сейчас, наверное, говорят, никого не называй праведником, пока человек не умер. Попытаться подвести какой-то итог, помянуть добрым словом, потому что я думаю, что христианская точка зрения простая. Господь милостив, и мы должны быть не менее милостивы, чем Господь. Это не исключает ни здравых суждений, ничего. И, наконец, наверное, подумать о том, что дальше, вот, что меняет смена патриарха в истории самой крупной российской религии, самой крупной христианской конфессии России, Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. И, наверное, тогда мой первый вопрос обоим нашим участникам будет сугубо личный, такой, когда вы впервые увидели святейшего патриарха, еще, уже когда он был патриархом, доля того, и какие у вас о нем воспоминания, вот, отвлекаясь от всех, по возможности, административных ипостасей, политических, вот, а вот попытаться воскресить вот это самое первое впечатление. Ну, тогда, наверное, по старшинству отец Глеб Якунин.
Ну, знаете, на какие-то такие личные темы говорить очень сложно. Я вот без конца сейчас, вчера целый день всякие были обозрение, многие выступали, вот говорили, как замечательно я вот с патриархом встретился, какой он хороший, как он благостно, вот прямо благодать дает на душу, все. Ну, это любой монах может так говорить. Но если говорить обо мне, я бы так сказал, вот, у меня вчера тоже был память, день памяти моей покойной мамы, вот, 5 декабря, представляете? А вот для меня патриарх Алексей был когда-то, был папой тоже, но как бы так духовный папа. И потому что я вошел в эту церковь вместе с отцом Александром Менем в Иркутске.
Ну, тогда
соборе,
еще святейший патриарх,
да,
патриархом не
и
был.
И тогда он был папа, а вот потом, бывает, иногда семьи расходятся, и папа, бывает, бросает свою семью. А тут получилось так, что папа вот меня отлучил от своей семьи.
Это, отец Глеб,
довольно несправедливо.
Так
что
прерву,
тут
позвольте.
Какие могу говорить впечатления?
Нет, я прошу простейший факт, когда вы его впервые лично увидели?
А, это, ну, я в семинарии учился, там уже я видел его часто. Один год, потом меня и выгнали из семинарии.
А кем он был в семинарии? Преподавал?
О, ну, часто он бывал там.
Как управделами?
И управделами, и занимался вопросами комитет по образованию, там и праздники большие преподаватели, они все там собираются, конечно.
У вас ведь была небольшая совсем разница в возрасте?
8 лет. Меньше, 86 лет.
Шесть лет,
да. Ага. Я мечтаю дожить до того возраста,
до которого
дожил.
Дай Бог. Говорит Евгений Стрельчик.
Ну, увидел патриарха, наверное, в конце 80-х годов, наверное, еще когда он не был патриархом, видел, присутствовал на Поместном соборе в Троице Сергиевой Лавры, когда избирали. Ну, естественно, тогда я не могу сказать, что это было для меня неофита, было что-то понятно. Вот. Потом, может быть, со временем, когда я уже видел и в те времена, приятные 90, первый план 90-х годов, когда, в общем-то, и было все открыто, и общение было более легкое, доступное, мне приходилось видеть патриарха, в общем-то, наверное, и не всегда в официальной обстановке. Это не было часто, признаю сразу же, но видел. Вы знаете, у меня, я, естественно, понимал, что, ну, как там, член церкви, я понимал, что это как бы руководитель церкви, да, духовный отец, но мне вот хотелось увидеть в нем, понять, вот как бы заглянуть вглубь и понять, в общем, что он за человек. Знаете, вот в последние годы я видел, что он уставший, а тогда меня поражало, что, да, у него была благость священника, ну, которая, в общем-то, присутствует у всех, но меня, как это ни странно, всегда удивляло, ну, по первости, удивляло то, что, в общем, он обладал хорошим чувством юмора, вот, одновременно с этим, а с другой стороны, был достаточно строгий, если вот быть на епархиальных собраниях Москвы приходилось быть, да, то я видел, как он, ну, Глеб Павлович, он в курсе дела, как он батюшек распекает, ну, распекает за каких-то московских батюшек, за какие-то неполадки, или что-то было сделано не так на приходах, когда он там, ему или кто-то докладывал, или он сам видел. Вот, и это вот это совмещалось в этом человеке. Я не люблю, наверное, каких-то, знаете, вот этих, как бы сказать, общих фраз, типа того, там, большой духовности и так далее. Мне казалось, в нем была какая-то... Вот он, когда, если взять его там воспоминания, он говорил, да, доминует чаша сия. То есть он прекрасно понимал, он не мог предугадать, что изменится через три года, страна будет там, или через год, да, страна будет другой. Поэтому он прекрасно понимал, что это будет нелегкий путь патриаршества. На мой взгляд, если вот подводить предварительно итоги, он его преодолел, в общем, с честью.
Говорил Евгений Стрельчик. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Что читают современные россияне? В воскресенье 7 декабря в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать новые исследования аналитического центра Юрия Левады на эту тему. В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – программа с христианской точки зрения, посвященной памяти святейшего патриарха Алексея II. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Еще раз напоминаю, у нас в гостях Евгений Михайлович Стрельчик, отец Глеб Якунин, священник не Московской патриархии, отлученный от церкви, по-моему, собором 95-го года. Но, отец Глеб, вы же два раза как-то умудрились навлечь на себя гнев церковных властей в середине 60-х и в середине 90-х годов. В середине 60-х годов вы были одним из тех, кто обращался к церковным и светским властям с протестом против гонений на верующих в СССР. В середине 90-х вы были депутатом Верховного Совета. Ведь то, о чем вы мечтали в середине 60-х годов, чтобы не было гонений на верующих, это сбылось ведь в 90-е годы. Русская православная церковь Московского патриархата перестала быть гонимой. Почему же вот тогда как вы все-таки объясните, в чем тут дело? Различие ли в том, что пришел святейший патриарх Алексий вместо патриарха Алексея I и патриарха Пимена, вот, или дело в каких-то более глобальных исторических процессах? И что же, как вы полагаете, вот пошло не так? Потому что я так понимаю, что иначе бы у вас не было конфликта. Насколько то, что произошло, вот эта трагедия, потому что я думаю, что разлучение христиан – это всегда трагедия, вот насколько это проблема личного конфликта, насколько это проблема патриарха, насколько это проблема истории России в целом?
Да, вы знаете, почивший патриарх Алексей пришел в какой-то невероятный, переломный период истории нашей России. Вот вчера Борис Фаликов, ну, специалист, ученый, на вопрос, как вы относитесь, вот какую роль сыграл патриарх Алексей? Я уж слышал слова, ведь он действительно разбирается хорошо в истории церкви. И вдруг он сказал, вы знаете, он очень похож на Михаила Горбачева, что меня крайне удивило, потому что... Да. Ну, как Михаил Горбачев в истории государства какую сыграл роль. И будто вот такую же роль сыграл патриарх Алексей в истории Русской Православной Церкви. Я категорически не согласен. Я считаю, что если образами и метафорами говорить, то, конечно, патриарх Алексей очень похож его роль в истории Русской Православной Церкви – это Брежнев, безусловно. Как Брежнев несет полную по существу ответственность за то, что развалился Советский Союз, так и Михаил Горбачев был великий реформатор. Он пытался все-таки спасти и Советский Союз, и свою партию. Но партия оказалась не...
Но вы же сами себе противоречите.
Горбачев оказался не способен и не сумел реорганизовать в социал-демократии партию и спасти государство советское. И он действительно войдет в историю как великий реформатор. А Ельцин довел вот как раз, простите, не Ельцин, а...
Чубайс?
Брежнев.
Отец Глеб.
А Брежнев...
Я прошу прощения, да.
Брежнев довел как раз Советский Союз.
Ну, так вы-то противоречите, да?
Давайте, Евгений Стрельчик.
Давайте я договорюсь сначала. Да. Довел именно Брежнев до состояния как бы развала нашу страну. Так что Советский Союз. Так что в этом отношении роль как раз патриарха Алексея очень печальная, я бы сказал.
Говорит Евгений Стрельчук.
Я с вами не согласен, вы сами себе противоречите, потому что когда патриарх пришел на московскую кафедру, берем по Москве, в Москве было 44 храма действующих, сейчас 500, ну, там, может, 380, которые... Знаете, произошло, да, я знаю ситуацию, в которой вы будете возвращаться, украинская ситуация, но, тем не менее, произошло объединение зарубежной церкви. Тем самым мы собираем, а не как Брежнев разрушаем. И потом, понимаете, все же, да, система застоя, но мне кажется, этого не произошло. Да, есть некоторые, ну, как бы сказать, потери некоторого драйва в церкви, да, безусловно, когда одно дело, батюшки были, когда я видел это все в начале 90-х годов, когда я все хотел, что батюшка мне будет рассказывать что-нибудь, значит, проповедь, все, а он говорит, подожди, мне цемент привезли. И меня это всегда так смешило, расстраивало и так далее. А, да, строилось и восстанавливалось, да, и я вас видел, когда вы служили в всяких подсобках, и все это мы проходили. А сейчас зайти, все восстановлено. Значит, да, вот это прошел этот период.
Тогда почему вы говорите о потере драйва?
Нет, драйв потерян в том, что сейчас надо от вот чисто таких, созидательных в плане строительства, восстановления каких-то бытовых вещей, где людям... Сейчас, ну, в том числе нужен был какой-то, ну, допустим, идеологический драйв, какое-то развитие. Хотя можно найти признаки этого, но мне, как всегда, хочется больше.
Говорит отец Глеб Якунин.
Вы знаете, то, что происходит сейчас в Русской Православной Церкви, очень напоминает то, что у нас было вот с сельским хозяйством, когда мы, молодежь, там бросалась и восстанавливала в Казахстане сельское хозяйство, увеличивали количество урожаев нашего зерна. То есть церковь, да, растет количественно, растет количество храмов, количество икон, в том числе и чудотворных. Из Запада привозится огромное количество святынь, там головы святые, руки целители Пантелеимона, Иоанна Крестителя. Правильно. Но это чисто внешние культовые действия. А что касается главной церкви, должна ее цель – это духовно воспитывать народ, нравственно совершенствовать. Вот этого нет. Московская патриархия превратилась в такое культовое учреждение, которое, в общем-то, вот сейчас мы видим с появлением епископа Диамида, с его позиции, которая может перейти к очень тяжелому кризису.
Говорил отец Глеб Якунин, я немножко разочарован, потому что предполагается ток-шоу, где стороны будут спорить, а тут Евгений Михайлович говорит, что драйв потерян, отец Глеб говорит, что драйв потерян. Давайте дадим слушателю реплику. Человек уже довольно давно ждет. Владимир Иванович из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете что? У меня таких два маленьких вопроса. Первый вопрос – это... Вот смотрите, как не дали, так сказать, умер у меня один из родственников, и вот приходишь, там, знаешь, такса такая по памяти устанавливается, $400 для того, чтобы отпеть покойника. Просто сам момент, вот так. И второй момент, который я хочу обратить внимание. Вот произошли очень большие теракты на территории Российской Федерации. Да? Первые теракты, я думаю, что был произошел в непосредственном отношении к самой церкви, это система КГБ. И я все-таки думаю, что...
Владимир Иванович, а что вы имеете в виду, я прошу прощения?
Нет, я сейчас, подождите. Да. Я имею в виду теракты, которые Беслан взять, взорванные дома, то есть так никто концы в воду не нашел. Но самое главное, вот гонение церкви, которое было устроено большевиками и системой КГБ. Понимаете? И вот я не вижу, чтобы покойный, он дал некую характеристику, вот божественную характеристику вот этим деянием. Он лобзался с Путиным, который, я так сказать, возлагаю на него вину за эти теракты, полнейшую, как президент. Он обязан был сохранить жизнь детей, как президент, потому что это у него во главу угла поставлено. Должность президента — сохранение жизни граждан своих граждан.
Спасибо, Владимир Иванович, говорит Евгений Михайлович Стрельчик.
Ну, для начала вам бы надо было бы обратиться к каким-то информационным ресурсам, не то, что вам принесли, разжевали, а посмотреть, какие были события и как реагировала церковь на трагические события. Да? Взять тот же Беслан. Ставропольский владыка Феофан был там. И выносил детей. Ну, я думаю, он не бросался в само пекло, но то, что у него на руках были дети, я видел. Я с ним потом говорил, он говорит, я потом спать не мог. И он там молился и успокаивал людей, и он там был. И заявления эти были. Понимаете, рассказывать про то, что одна бабка сказала, ну, можно что угодно делать. Надо просто обращаться и смотреть, и быть в информационном поле, а не придумывать и не выискивать, искать черную кошку в комнате, где ее нет.
Говорил Евгений Стрельчик, ответственный голос ответственного секретаря «Вечерней Москвы». Вот человек живет в информационном потоке. Я тоже в порядке справки замечу, что святейший патриарх о гонениях на церковь все высказывал в начале 90-х.
И довольно про теракты тоже были его заявления.
Про теракты тоже были. Что-то хотите добавить, отче?
Я хочу сказать, что...
И освященный храм, извините, в Москве на месте трагедии.
Да. Вот выступающий, он, видимо, вот о чем говорит, что Московская патриархия как бы не реагирует на все социальные ужасы и вообще на целиком, как вот Диамид говорит, что, дескать, сергияне, полное раболепство, сервилизм перед государством. И ни разу мы не слышали осуждения каких-то безобразий, которые совершаются на самом верху. Я бы сказал как раз в пользу почившего, что единственный, наверное, случай, когда после этой страшной войны, братско-христианской убийственной войне на Кавказе, вот тут он вдруг по поводу канонической территории, он не сказал, что Южная Осетия и Абхазия будет нам в каноническом отношении подчиняться. Это надо ему дать должное. А до этого была полная поддержка всех действий. Ну, насчет Ельцина я бы не сказал. А с середины 90-х годов мы ни одного протеста не слышали по поводу поступков властей.
Говорит Евгений Стрельчик.
Протесты были. Больше, я не знаю, десятки было протестов по поводу Чечни, войны в Чечне. Это было. И были другие протесты по поводу социальных всяких вещей. И если мы говорим о, допустим, способности умерить церковную среду, понимаете, если мы возьмем крайность, встанем на одно крыло, да, реформаторская или консервативная, церковь бы раскололась. И здесь, я не знаю, может быть, вы, Глеб Павлович, к этому призывали, вот, но моя, я вижу, что не только то, что было объединение, вот, если опять же говорить об итогах служения святейшего патриарха, а говорить о том, что в самой церкви не произошло раскола. И это было совершенно, в общем-то, это было, была реальная угроза. Об этом сейчас уже забыли, а если вспомните начало 90-х годов, она была реальной.
Говорил Евгений Стрельчик, у нас звонок из Москвы, Анна Макаровна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я очень много передач слушала по радио вчера и сегодня. Очень много говорится о многоуважаемом, значит, Алексее Втором. Ну, все как-то говорят, что он хороший администратор, что он хороший государственный служитель. А я бы хотела услышать о нем, как о священнослужителе, занимающем такой большой ранг. Какую духовную пищу, ведь мы-то же люди, прихожане, за духовной пищей идем, а не выслушивать там его, значит, объединение церквей.
Анна Макаровна, а вы какого храма, прихожанка, простите, я вас прерву?
Какого храма?
Да.
А это у нас здесь поселок Восточный. Это...
А вы бывали когда-нибудь на патриаршей службе?
Нет, не была.
А какие-то статьи?
Я так понимаю, что служба, да. Она есть служба, она везде служба. Нет. Человек идет, значит, к Богу, а не на службу и не к священнику. Вот она... Я бы хотела, да, выслушать мнение о нем, как о священнике, дающем духовную пищу.
Хорошо, говорит Евгений Михайлович.
Ну, для начала, потому что вы могли бы узнать о нем как о священнике, который дает духовную пищу, будучи у него на службе, да? Если вы выслушали его проповедь, да? Ну, я не знаю, он уже, наверное, давно не исповедовал, но, тем не менее, служил он регулярно. И там каждый год сообщалось, сколько раз он совершал богослужение. Плюс взять его статьи, выступления. Там были, конечно, тяжелые для, допустим, такого светского человека, не церковного. Там у него были научные по истории православия в Эстонии. И еще были какие-то вещи. Но он это все говорил и делал. Другое дело, что, там, может быть, вы отчасти правы, что действительно административная работа по управлению церковью, таким громадным общественным институтом, занимала у него много времени. И на пасторскую работу у него оставалось мало, да, вот на деятельность. И у меня было, в общем-то, довольно часто. Я многим архиереям задавал вопрос. Я не помню, я пытался сейчас найти за эти сутки найти записи, но мне кажется, я ему задавал вопрос, типа, ваше святейшество, а не жалеете вы о том, что вот от обычной приходской жизни вы отошли? Вот
и он отвечал?
Я не помню.
Я думаю, что жалел, конечно. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа «С христианской точки зрения» посвящена памяти святейшего патриарха. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Вместо блюстителем патриаршего престола Русской Православной Церкви избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Решение об этом принял на экстренном заседании в Переделкине Священный Синод. Митрополит Кирилл будет возглавлять церковь до избрания на Поместном соборе нового патриарха. В Дагестане в результате спецоперации убиты двое боевиков, погиб также сотрудник ФСБ. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на управление ФСБ по Дагестану, боевики были блокированы в номере гостиницы в поселке Хушет под Махачкалой, номер был взят штурмом. В Подмосковье совершено нападение на лидера движения против нелегальной эмиграции, одного из организаторов националистического русского марша Александра Белова. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. В Петербурге проходит конференция нового оппозиционного движения «Солидарность». В центре Москвы в субботу прошел пикет против введения обязательного для всех выпускников школ единого государственного экзамена. Избранный президент США Барак Обама обнародовал в субботу часть плана по созданию 2,5 миллиона рабочих мест. В еженедельном радиообращении Обама сказал, что будущая администрация осуществит самый масштабный за последние 50 лет проект развития инфраструктуры. В Индии задержаны два человека по подозрению в том, что они передали карточки для мобильных телефонов боевикам, совершившим нападение в Мумбаи. Бывший лидер польского профсоюза «Солидарность» Лех Валенса объявил о вручении первой премии своего имени королю Саудовской Аравии Абдулле за его вклад в налаживание межрелигиозного диалога и укрепление мира. Николя Саркози, президент Франции, председательствующий в Евросоюзе, встречается сегодня в польском городе Гданьске с премьер-министрами 9 стран Восточной Европы. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате теракта погиб полицейский. Около 10 полицейских и местных жителей были ранены.
Говорит Радио Свобода, программа с христианской точки зрения посвящена памяти святейшего патриарха усопшего, патриарха Московского и всея Руси Алексея II. У нас в гостях Евгений Михайлович Стрельчик, журналист, знавший патриарха, поскольку он освещал множество событий из истории русской церкви в 90-е годы и позже. У нас в гостях священник Апостольской православной церкви отец Глеб Якунин. И у нас есть звонок из Москвы, Татьяна Ивановна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот я днем еще слышала память Алексея II, да, и теперь я его слушаю. Вот нельзя бы было вот, чтобы не критиковать, не перебирать, не вот, понимаете, мне это настолько неприятно. Человек ведь еще на земле усопший. Может, можно было бы спустя какое-то время, ну, поговорить, понимаете? Вот я плохое слышала даже очень о нем. Это вот зачем? Человек возразить не может, он уже не может ничего возразить, а?
Да,
я бы хотел сказать, я бы прекратил этот разговор, если бы это перешло через грань. Пока идет дискуссия, на мой взгляд, очень интеллигентная, спокойная. Да, есть люди, придерживающиеся разной точки зрения. И слава богу, что в этой тональности это сохранилось.
Да, нет, ну, все-таки я думаю, что главное помнить, есть человек, есть его дела. Дела обсуждению подлежат, человек обсуждению не подлежит. Вот, а дела, я думаю, что подлежат обсуждению по одной простой причине, потому что сейчас будет вся русская церковь выбирать нового патриарха. Поместный собор будет состоять как из епископов, так и из мирян, из духовенства. И понятно, что, наверное, большинство... Ведь много лет добивались этого поместного собора, и он все время откладывался.
Но по разным темам.
По разным
темам. Сейчас он же будет посвящен одной теме.
Ну, видите, не мытьем-то катанем, значит, Господь все равно так устроил. Вот, так это же не может быть без обсуждения. День и без подготовки. Сколько споров предшествовало Поместному собору 1917 года? Не,
ну,
12 лет.
Ну, правильно. Но не будет такой собор поместный, предстоящий. Он будет посвящен одной теме.
И это тема нового патриарха.
И тема нового патриарха.
Говорит отец Глеб Якунин.
Я категорически не согласен с тем, что такая будет узкая тема. Тема очень важная. Ну, во-первых, опять, сколько раз я еще говорю о епископе Диомиде. Вот одна тема. Вторая тема, я тоже подам свою апелляцию на собор, хотя я не этой церкви, но я считаю, что меня абсолютно незаслуженно и в нарушении элементарных канонов русской церкви незаконно отлучили от, именно от русской православной церкви. И даже митрополита Филарета Денисенко Киевского тоже незаконно отлучили. Я тоже думаю, что он имеет право подать. Что... Да, ну дайте мне возможность договориться.
Поместный собор не будет рассматривать.
А вот я не знаю, может быть и будет.
Да не будет.
А зачем? Почему вы говорите, что не будет?
Ну, потому
будет.
Что не будет.
Нет, будет.
Ну,
а может быть,
это
будет. Все может быть. Но это уже не в рамках нашей беседы. Мы вот когда уйдем, значит, отсюда,
после
тогда поговорим.
Вы определите, сколько ящиков коньяка каждый из вас
вот
поставит.
Это более хотя
мне,
например, вопрос, да.
Мне не очень понятно все-таки.
Жизнь заставит и будут все.
Ну, нет любви, так нет любви. Нельзя же по собору заставить любить, тем более, что вы вот создали церковь. Это творческий акт, огромный. Вот у нас сообщение на пейджер от Михаила. Благодаря патриарху Алексею перестал ходить в церковь. Подпись Михаил. И действительно многие...
Звонко, но бессмысленно.
Нет, Евгений Михайлович, я думаю, смысл какой? Я вспоминаю Честертона, который говорил, что когда студент Оксфорда говорит, что не ходит в церковь, потому что не согласен с халкидонским догматом, он шутит, на самом деле просто он хочет поиграть в теннис. И те люди, которые говорят, ах, я из церкви ушел, потому что патриарх или митрополит, митрополит или настоятель моего храма плохой. Я думаю, что никакой связи нету, потому что церковь, человек идет действительно не к личности,
он идет к Богу.
Если уж он там Бога нашел, он перетерпит и алкоголика настоятеля, хотя лучше все-таки не пить. У нас телефон, звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Алло, добрый вечер, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Вы знаете, у меня вопрос очень нестандартный такой. Вот был ли у Алексея Второго двойники или тройники? Знаете почему? Потому что вот такой объем работ простому человеку, ну, просто не одолеть, не осилить. Я с ним случайно даже вот встречался, ездил на престольные праздники в храмы, и вдруг он ведет службу и все, а я стою на ногах, у меня уже сил нету, а он же старше меня ведь. Вот как это простой человек не может сделать? Спасибо.
Спасибо, Александр. Только даю справку. Когда мы говорим о духовенстве, о священнике, о епископе, то лучше не говорить просто по имени, как будто бы в детском саду, а говорить, если это епископ, владыка такой-то, патриарх Алексей, отец Глеб, потому что без этого тогда получается немножко, ну, не по-русски. Говорит Евгений Михайлович Стрельчик.
Вы знаете, удивительно, но я не задавал себе вопроса про двойников, конечно, это юмор, но энергия, которая, ну вот, если вспоминать святейшего патриарха, действительно, она обладала колоссально. Я помню, в 97-м году путешествие на 150-летие духовной миссии на Святой Земле, вот, ну, просто мы падали, жарко, жара такая была, солнце светило, а вот он, значит, он там шел, там в светлой рясе такой, и говорят, так, вперед, но мы на гору забирались, там уже падали все, а он, значит, тащил. И, вы знаете, я не знаю, может быть, это, в общем-то, присуще духовенству, вот этот задор, вот эта энергетика, она, в общем, я встречал, ну, нескольких епископов, не могу сказать, я встречал таких, как бы, и ленивых, и неповоротливых, но несколько раз я был просто поражен, и приезжая как-то чисто по журналистским делам на несколько дней, я после этого, в общем, был разбит, потому что график был такой напряженный. Это, в общем, мы мало светские люди знаем о том, чем живет епископ, да, если выбрать так.
Говорил Евгений Стрельчик, у нас звонок из Москвы, Юрий Николаевич. Добрый вечер, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Вот очень многие говорят, что православная церковь во главе с патриархом Алексием Вторым способствовало духовному или способствует духовному обогащению вот русского народа там и так далее. Но вы смотрите, вот сейчас в путинской России рост бандитизма, разврата, я не знаю, чего только нет у нас. Посмотрите, что делается на телевидении. Ну ведь что сделала церковь вопреки этому? Что она сделала?
Говорит, да, да, я совершенно с вами согласен, вот со слушателем. Дело в том, что не только в моральном, в нравственном плане идет разложение общества. К сожалению, покойный Алексей II сделал много, чтобы запретить в нашей стране миссионерство. И получилось, что Русская Православная Церковь, как собака на сене, сидела, сама не проповедовала народу своему, и не пускали иностранных проповедников, и протестантов, и католиков, и тех, кто по-настоящему проповедовал, как вот Александр Мень, его вот убили.
Отче, вы меня подводите. Я объясняю людям, что нельзя говорить просто по имени, а вы, ну, правда, вы с отцом Александром однокурсники,
но лучше все-таки совершенно не к месту говорить, потому что...
Говорит Евгений Стрельчик.
Да, если мы вспоминаем, да, труды отца Александра Меня, то... Те вещи, которые сейчас делаются, допустим, в рамках информационной политики церкви, которые, может быть, я как профессиональный журналист критикую, я считаю, что надо больше и глубже, но если это сравнить, то это несовместимые масштабы, да, это миллионный раз больше, там, если брать там тиражи того же различных духовной литературы и так далее. Если мы говорим о служении церкви, ну, вы поймите, я в начале 90-х годов, там, 94-95 год ездил по епархиям и видел, тогда уже создавались, храмы были разрушены, уже создавались сиротские приюты. Говорить про армию, говорить про тюрьмы. Ну, почему? Ну, понимаете, ну, что говорит, что баптисты приехали и пустили на наших каналах проповеди, это миссия? Или раздавали... Я работал с протестантскими издательствами, и знаком был. Ну и что, они раздавали Евангелие, это являлось как бы здорово. И сейчас очень поразительная вещь, что вот мои поколения людей, с которыми я знаком, неожиданно, не знаю с чем, это возрастные вещи, Но даже знакомые говорят, чем ты сегодня? Вот сейчас звоню, да, перед встречей. Ты где? Я была, там женщина рассказывает, взрослая, я была на воскресной школе. То есть человек сам пошел туда и ищет там правды и духовной помощи. Поэтому вот, процесс идет.
Говорил Евгений Стрельчик, слово отцу Глебу.
Ну вот по поводу воскресной школы. Я должен сказать, что большинство рухнули воскресные школы, потому что священники не способны с детьми. С детьми говорить труднее и проповедовать веру, чем взрослым.
А давайте вот пытается... данные, давайте цифры. Ну, давайте... что вы говорите, большинство? Да, а я большинство. Знаю, что не большинство.
Ну, хорошо,
ну, давайте, и давайте не... мы скажем, большинство это сколько? 10, 20, 30?
Ну, давайте не будем перебивать.
Я нет, зачем? У нас дискуссия.
Да. Нет, не дискуссия. Да, в такой форме не надо говорить.
Отцы, отцы святые.
А что?
Просто, чтобы в эфире всегда звучал один голос, иначе слушатель не разберет слов ни одного, ни другого. Поэтому тяните руку, я дам слово. Отец Глеб Якунин.
Вот, и что касается... да, не успех... Сам факт, хороший пример, неуспех воскресных школ заключается в том, что пытается Московская Патриархия сейчас, как говорится, в своей клерикализации государства влезть и в образовательную систему, чтобы в школах преподавали основы православия. Потому что наши священники в основной массе не способны и ленятся, и не хотят, и в храмах проповедуют. Часто евангельского слова мы даже не слышим в таком замечательном вот храме. Елоховский собор, я помню, когда там рукополагали священников в праздники, и не было никакого слова святого. Так что написано в священном писании Евангелие, шедше, проповедуйте Евангелие всей так твари. Это. Поэтому проповедь Евангелия – это основная функция церкви. Московская патриархия этим не занималась. В этом ее большое преступление перед народом.
Давайте дадим слово слушателю. У нас звонок из Калужской области. Вячеслав, добрый вечер, прошу.
Добрый вечер, господа. Хотел поблагодарить Якова Гавриловича за интересную передачу. Всегда слушаю. Я сам баптист, но я вот с уважением отношусь к православным, но вообще считаю все это театром, вот, поклонение иконам. А вопрос хотела задать, который сейчас витает в воздухе, вот глядя на этот тандем Путина с Медведевым, что вот этот апокалиптический город на семи холмах, что это Москва, окрасный зверь с львиной пастью, это СССР, а Медведев и Путин это двурогий зверь. Ну и дальше в контексте. Спасибо.
Спасибо, Вячеслав. От имени москвичей я приношу вам свои извинения, если чем обидели и обделили. Ну, в общем, в Калужской области, я чувствую, нехорошо смотрят на столицу России. То есть двуглавый зверь. Я помню, что в начале 2000-х годов, по-моему, на епархиальном собрании 2002-го святейший патриарх говорил вот что-то очень близкое о том, что... то, что происходит в стране и в мире, есть признак вот некоторого конца времен. Но я помню то, что в последующие годы он никогда вот больше этой ноты не повторялся. Она мелькнула буквально один раз, вот такая вот эсхатологическая.
Ну, есть такие любители.
Да. Вот, да, ну и патриарх один это только раз мелькнуло к вопросу работоспособности, потому что я думаю, что все-таки московское духовенство... способен даже был святейшего патриарха ввергнуть в некоторое уныние, но ненадолго. У нас звонок из Тулы, Николай. Добрый вечер, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям отца Якова. Дмитрий Бережковский в своей трилогии «Христос и Антихрист» назвал Петра Первого антихристом за то, что он заставил церковные власти выдавать тайные исповеди земным властям. По опубликованным в Прибалтике документам Русская Православная Церковь, сотрудничая с КГБ, также выдавала тайные исповеди.
Вопрос
ясен.
Почему
я... Алексей II не осудил это позорное пятно,
ну, во-первых, и осудил.
Ни слова не сказал об этом?
Спасибо, Николай. Говорит Евгений Стрельчик.
Ну, я даже Глеб получу. Он любит тему КГБ.
Да-да, вот не во всем можно согласиться, естественно, сейчас репликой и словом позвонившего. Но, тем не менее, по поводу КГБ действительно. Я, когда в 91-м году очутился в подвалах КГБ и сумел с 18 по 88 год все архивы 4-го отдела, который курировал религию, посмотреть о Русской Православной Церкви, конечно, там ужасные были данные о том, что было тотальное сотрудничество с КГБ. И вот когда этот, кстати, был материал опубликован, и в частности в отношении патриарха Алексея, то я обратился к нему, что, дескать, или это клевета, или, пожалуйста, вы тогда, или покайтесь перед народом, если вы действительно агент Дроздов, как это было в эстонской постмисс опубликовано. Молчание было в ответ, а меня на следующий год, в 97-м году, отлучили от церкви при помощи собора. Так что вот проблема отношения к... К КГБ прошлое, культ личности Сталина тоже сейчас острый вопрос стоит. Ну вот, например, блаженная Матрона сейчас изображается со Сталином.
Это другая тема.
А это нет, это близкая тема. Вот, да. Между прочим, это область непосредственно в Москве, где патриарх Алексей как раз это является.
Икона блаженной Матронушки со Сталином в Стрельне под Питером. Это не его каноническая епархия.
Ну, а началось это отсюда, все, конечно.
Ну, я вам скажу,
что меня... Официально патриархия не реагирует на это безобразие.
Не реагирует. Но я скажу, что меня настораживает вот и в звонках некоторых, потому что сквозит такая советская нота, что «воспитайте меня». Вот воспитайте моего ребенка, школа должна воспитывать, патриарх должен воспитывать. А мне вспоминается...
Еще не читают,
да, один генерал Лескова, который говорил, что Бог не конюх, он не обязан кормить лошадей. Это должны делать конюхи. Есть какие-то вещи, ну, допустим, священник там поклоняется Сталину. Вот. А стоит ли дергать архиерея, чтобы тот навел порядок? А прихожане этого священника и так далее? Может быть, как говорят англичане, вот на уровне корней травы должно происходить, а не через верх, не через самое большое начальство. Слово Евгению Стрельчику.
Ну, тема там, сотрудничества КГБ, Глебом Павловичем, она муссируется, эксплуатируется уже много лет, любимая тема. Но, мне кажется, в последние годы она потеряла свою актуальность в силу разных причин. И, помимо всего прочего, ну, в какой-то момент я тоже изменил к этому отношение. Для меня это было как-то, ну, в общем, каким-то шоком. А если мы вспомним начало 90-х годов, когда это все начиналось, что и коммунисты, оказывается, плохие, и церковь у нас плохая, то сейчас, как бы, я на это смотрю по-другому и более, ну, как бы... спокойно. Ну, во-первых, наверное, вы видели в этих архивах, что сколько было священников расстреляно теми же чекистами, НКВДшниками, да? Сотни тысяч, да?
Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Сколько было?
Евгений Михайлович, порядка 30 тысяч человек.
Ну, не сотни тысяч. Десятки тысяч.
Ну, десятки
тысяч. Репрессировано. Да, сколько было?
Около 30 тысяч погибших священников.
А репрессировано?
Расстрелянных, погибших в лагерях. Дело в том, что всего в России к 1917 году было около 50 тысяч духовенства.
Значит, ну, это было.
Почти все
второй
погибли,
момент.
Да.
Значит, вот знаете, вот почему-то, когда это, в общем-то, с какой-то легкой руки тогда либерально-демократических изданий вышло на свет Божий, да, что вот эта вот церковь, сотрудничество. Ну, знаете, вот я всегда пытался задать или задавал вопрос этим журналистам, а вот как бы вот вынь бревно-то из своего глаза, да? Наверное, если бы вы посмотрели бы где-нибудь в тех же архивах, то нашли бы, наверное, какую-нибудь кликуху и на меня, да, чекистскую, да, как она называется. Понимаете? Потому что я пришел в газету, ко мне пришел еще в годы советской власти. Ко мне через неделю подходит человек и говорит: здравствуйте, я такой-то, такой-то сотрудник КГБ, я ваш куратор. Давайте с вами поговорим. Он поговорил, наверное, написал отчет, наверное, поставил какой-то индекс. Значит, наверное, я тоже был сотрудником КГБ. Понимаете? Поэтому вот изучать это все, ну, можно, конечно, выплеснуть это. Да, ну, вот видите, ну, это как бы выплеснулось, но толку-то от этого не было. Ну, в общем-то, понимаете, главный человек-то по своим делам виден, да? И прекрасно, я могу себя давать отчет, что, безусловно, в то время, когда он стал епископом, сколько он шел, это что, там не было контактов? Да были они, это ясно. Но говорить о том, что его то или иное отношение или какие-то отношения святейшего патриарха с этим ведомством наносили урон церкви, или как-то они мешали в той ситуации, когда он делал, то есть он делал все же на благо церкви, может быть, связанными руками, я согласен. И может и дальше он был не совсем свободный, да? И он не был, и только, может быть, благодаря, если мы встретим, какую церковь он принял и какую он оставил после себя, его, вот я просто уверен, что, в общем-то, в истории Русской Православной Церкви его, в общем-то, это будет один из самых значительных вкладов. Когда он взял разрушенную церковь и оставляет собой, да, с какими-то изъянами, да, с какими-то нюансами, да, что-то нам хочется, чтобы было больше, лучше и глубже. Но то, что это сделано, это колоссально. И надо этому отдавать отчет, это надо признать.
Ну, это сделано, вы знаете, в количественном отношении, конечно, увеличилось количество церквей, но сейчас церковь все-таки идет, безусловно, к расколу, несомненно, потому что вот сейчас Украина, решается проблема свободной, автокефальной украинской церкви. Этот вопрос будет, безусловно, решаться. Вот решится ли Россия, которая считает, что вся территория СССР – это строгая каноническая территория Московской патриархии. Сумеет ли дать митрополит, тот, который станет патриархом, сможет ли дать на поместном соборе? Или это свободу украинской церкви, или произойдет раскол?
Отче, если можно, я тогда в связи вот с последними новостями, которые мы слышали до передачи, мы еще, собственно, этого не знали, спрошу так. Главой комиссии группы, которая будет организовывать похороны, будет готовить поместный собор, назначен, как мы сейчас слышали, владыка Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Как вы считаете в этой связи, что-то это позволяет сказать о будущем преемнике, о том, как будет проходить собор и так далее? Или это сугубо техническое назначение? Говорит отец Глеб Якунин.
Ну вот, во-первых, закончится ли его функция митрополита Кирилла тем, что вот когда похоронит патриарха и все, и будет ли он готовить собор? Если он будет готовить собор, это очень серьезная претензия на то, что он будет следующим патриархом. А с моей точки зрения, этот вопрос будет решаться как раз украинской церковной диаспорой. То есть,
там 60... Диаспора — это когда человек уехал с родины. Украина живет, и никто диаспорой не является.
Потом, мне кажется, вы назначили 60... место блюстителя.
60.
Да, они к председателям комиссии.
Окей.
Но мы еще точно сейчас не знаем. Это вот перед нами только было сейчас сообщение. А вот дело в том, что в Украине 60 сейчас епископов у митрополита Владимира Сабадана. И еще здесь примерно 20-30, по-моему, епископов украинского происхождения. Так что это контрольный пакет акций очень серьезный. Вот, по-видимому, будет решаться вопрос. Если, это моя точка зрения, конечно, если митрополит Кирилл договорится с Сабаданом Владимиром, что он даст автокефалию, и собор даст автокефалию Украинской Церкви, то тогда вот мирно разойдутся, а митрополит Кирилл станет патриархом. Вот такой вариант, я считаю, самый реальный. А что дальше будет, посмотрим.
Говорил отец Глеб Якунин, Евгений Стрельчик.
Ну, я так далеко не заглядываю.
Да, я прошу прощения, Евгений Михайлович, я проверил. Сенат избрал владыку Кирилла вместо блюстителя патриаршего престола.
Да, вот, наверное, я даже имел большее общение, чем с владыкой Кириллом, чем со святейшим патриархом почившим. Могу сказать, что это, в общем-то, очень активный человек. Естественно, в настоящий момент организация похорон и, в общем-то, поддержание единства церкви, вообще жизни церкви до поместного собора, владыка Кирилл, он, конечно, это справится, это нормальное назначение. Я не могу сказать, что это, в общем, как-то пролонгируется на результаты поместного собора, потому что гадать не надо, потому что действительно сейчас, наверное, внутри церкви начнется какое-то обсуждение и какие-то отношения внутри епископата. Вот. Другое дело, что это как бы нормальное, ну, будем говорить, техническое назначение. Вот. И оно здесь, я не вижу никаких вещей. А результат от этого собора, ну, мы можем сейчас пофантазировать и прикинуть, и сколько у нас есть времени.
Нет, фантазировать зачем? Давайте лучше дадим слово слушателю. Православие должно бороться с фантазиями. Вот есть реальность, Бог есть, ну вот смерть бывает. Белгородская область, нам звонит Владимир. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот я немножко не согласен с тем, что церковь отделена не только от государства, но и от народа. Вот у вас такое понятие, вот вы все время говорите, что люди только должны молиться и молиться. И когда голодные, больные, нищие люди приходят в церковь и просят, чтобы батюшки местные обратились выше, вплоть до Москвы, чтобы людям помогли. Нам только говорят, молитесь и молитесь и ждите. Чего ждать?
Говорит Евгений Стрельчик.
Ну, вы понимаете, в общем-то, батюшка — это не ваш депутат, понимаете? Батюшка вам может сказать о том, чтобы дать вам духовную силу перенести те невзгоды житейские, которые есть. А те претензии, которые у вас есть, они должны адресоваться органам власти, а не кому-то другому. Причем здесь это...
Ну, я... Конечно, такого большого прихода нет, и прихожане у нас не голодные, слава богу. Вот, но я соглашусь, потому что... А почему не депутат? А что, к депутату надо приходить, чтобы он из центра деньги взял?
Да нет.
Я думаю, что человек должен работать, какие-то деньги передавать в центр, основные оставлять у себя. То же самое касается церкви. Собственно, если что-то и должно меняться, то вот именно так, что трава растет снизу, а не сверху. Если голодно и холодно, то это не означает, что из Кремля должны прислать посылку с едой и теплом. Это означает, что надо начинать жить. И в этом смысле я бы сказал все-таки, Евгений Михайлович, так. Вот вы говорили, что одно из достижений последних 18 лет, что не было раскола церкви. Но у нас сидит вот живой свидетель того, что раскол есть. У нас есть на Украине раскол 3. В России раскол Владыка Валентин Суздальский, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, ну, в общем, вот пусть живой раскол и скажет отец Глеб Якунин.
Нет, я хочу сказать о маленькой частности. Вот сейчас арбитражный суд Владимира решает судьбу 15 храмов митрополита Валентина Суздальского, у которого хотят отнять. Верующие своими руками воссоздали эти храмы. Верующие, которые подчиняются Валентину Суздальскому, по настоянию Московской патриархии отнимают эти храмы. Вот это разве не есть раскол?
Говорил отец Глеб Якунин. Время нашей передачи подошло к концу. Я скажу так. Расколы, конечно, произошли. Они, может быть, могли бы быть более многочисленными.
Масштабные.
Но я скажу
это
так.
Это единичный
случай. Лучшая новость, которую я сегодня за время передачи узнал, что отец Глеб подаст апелляцию на Поместный собор, потому что я буду Богу молиться, чтобы эту апелляцию удовлетворили.
Не удовлетворят.
А я буду молиться,
чтобы удовлетворили. И даже не примут к рассмотрению.
Неважно. А я буду молиться, чтобы приняли и удовлетворили, и уврачевали, и я буду надеяться на то,
что... А он покается?
На то, что при новом патриархе все это как-то устаканится. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». И сегодня, после выпуска новостей, в 18.07 будет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», посвященная теме «Сверхчеловек». В передаче участвуют сотрудники Института философии Денис Голобородько, искусствовед Андрей Ерофеев, художник Олег Кулик, писатель Игорь Еркевич. А в нашей передаче участвуют, я напомню, Евгений Михайлович Стрельчик, журналист и священник Апостольской православной церкви, пока отец Глеб Якунин.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не стала вдаваться в рассуждения о том, что следует или чего не следует делать пакистанскому правительству.
Министры иностранных дел стран НАТО решили и далее поддерживать Грузию в деле проведения реформ.
Один человек погиб, 7 в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Мы запретили кассетные боеприпасы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.